Иркутск кинематографический.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Иркутск кинематографический». Сегодняшний мой собеседник знаком вам бесспорно. Он бывал на радио нашем неоднократно. Это Евгений Алексеевич Корзун. Его фильмы были отмечены на многих российских и международных кинофестивалях в разные годы. Кроме того, вот в последние годы он писал две очень любопытных книги, которые так или иначе связаны с кино, съемками, в которых он принимал участие. Книги эти такие, «Такое вот кино» и «Кинохроникер». Добрый день, Евгений Алексеевич. Давайте мы немножко с вами побеседуем. У вас действительно очень много фильмов, в которых вы принимали участие. И помните ли вы, фильмы пришли, так сказать, к тому, чтобы стать создателем многих вот этих фильмов, отвеченных многими наградами. Помните ли вы первый фильм, который вы удалось вам посмотреть?
Посмотреть первый фильм не помню, но много-много фильмов в детстве, которые я смотрел в нашем селе Братске, которое ушло на дно Братского вдохновилища. Это было единственное и самое потрясающее развлечение и такое самое крупное мероприятие жизни. Это был кинематограф, конечно, попасть в кино. И там много-много и трофейных фильмов, и наших, типа там «Кубанские казаки», «Падение Берлина», там и все-все-все прочее. Все это просто была жажда попасть в кино.
Да, я это тоже помню. Мы приблизительно с вами одного возраста. Но вот у меня с первым фильмом, я тоже не помню, так же, как и вы, я вполне понимаю. Но вот я запомнила почему-то, мои старшие брат и сестра собираются в кино. Я спрашиваю, но я тогда еще, по-моему, в первый класс ходила. Какой фильм вы собираетесь смотреть? Они мне отвечают. «Первая потерянная Римой перчатка». Почему, да? Фильм-то действительно назывался «Первая перчатка». А перчатки, потому что я в этот год умудрилась потерять 3 или 4 школу, несмотря на то, что это были на завязочках, да, тем не менее. И еще вот у меня из таких детских впечатлений фильм уже, который мы смотрели классом, «Тарзан». А ой, почему я запомнила «Тарзан»? Знаете почему? Потому что в школе нам учительница говорила, непременно сходите посмотреть, там же, знаете, какие сцены. Там джунгли, так, и все такое. Знаете, прошло несколько лет. Я беру книгу журналистов, которые сопровождали Хрущева в поездке по Америке. Им там в Голливуде провели экскурсию и показали павильон, в котором снимался Тарзан. Чахлые лианы, на которые прыгал Тарзан и так далее. И они, очевидно, так же, ну, я-то была ребенком, а они постарше меня, естественно. Они там пишут так, что они испытали разочарование. Вот такое вот было кино.
Да-да-да.
В наше время.
Да-да-да.
Ну, а первый фильм, который вы снимали?
Первый фильм, он, я снимал, это был фильм заказной, по заказу Министерства просвещения, который назывался «Восточная Сибирь». Географический фильм, рассказывает, что вот Восточная Сибирь омывается водами Северного Ледовитого океана или морями Северного Ледовитого океана. Там тундра, лесотундра и так далее, и так далее. Полигональные грунты и так далее. Озера. И вот все это я снимал для учащихся средних школ. Вот это я помню. Ну, а потом пошли такие документальные фильмы, уже, как у нас говорят, общеэкранные.
Ну, вы когда-то давно вот работали тогда на студии, которая была в Иркутске, студия Восточно-Сибирской кинохроники. И кинодокументалисты иркутские были известны далеко за пределами Восточной Сибири, хотя географически вы, в принципе, Восточную Сибирь охватывали, но и европейскую часть захватывали и так далее. Но глобальная тема, конечно, была это Сибирь и человек, который, ну, в основном по заказу, наверное, не только Министерства образования, а других министерств и ведомств. Это преобразование Сибири, правильно? В основном вот такая тематика. Но, тем не менее, вот в этих ваших фильмах, ведь там не только эта преобразовательная какая-то деятельность была, как человек преобразует Сибирь, но и какие-то глобальные вопросы. И темы сохранения природы сибирской, и какие-то другие вопросы, которые вы создавали, о каких-то значительных личностях были фильмы, которые вошли в историю Сибири, Иркутска и так далее. Поэтому, естественно, в фильмах много, очень много интересных. И в первой вашей книге такое вот кино, ну, бывший министр культуры нашей области, а ныне он является руководителем нашего городского управления культуры, Виталий Владимирович Барышников написал очень интересное вступление. И вот если кто будет читать эту книгу, она у нас есть в нашей библиотеке, «Кино на фоне эпохи», не пропустите, пожалуйста, потому что здесь как-то очень удалось Барышникову концентрированно рассказать все основное, что уместилось в эту книгу, которая 200, ну, будем 90 страниц включает в себя. Как всегда, я сожалею, книга-то очень великолепная, я всегда сожалею, что тираж 500 экземпляров. Что такое 500 экземпляров в наше время? Во-первых, не во все библиотеки она попала, хотя в наших библиотеках она есть. Не во всех, правда, у нас 27 библиотек, но тем не менее есть. То есть желающие познакомиться могут. Ну и здесь вот в этой книге первой вы пишете о тех интересных съемках, в которых вам пришлось принимать участие. Наиболее запомнилось что?
Ну, вы знаете, вот так вот...
На вскидку трудно говорить.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что вот интересно, что иногда картина сама, может быть, не к душе, говорится, не рвался там на ней работать, ну, так судьба выпала, да? А вот путешествие по поводу этих съемок оставляет потрясающее впечатление. А иногда бывает так, что, может быть, и путешествий никаких нет, а герой картины потрясающий, например, ну, Белобородов.
Ну да.
Это все происходило в Москве. Он был не очень мобильный человек. Все это...
После аварии той.
Да. Вот. И вот это было в основном дома у него. Он никуда не мог. Ну, там ездили на студию Горького, там экранизировали повесть Александра Бека, которую он написал в окопах у Белобородова под Москвой. Вот. Ну и все. А сам человек, конечно, потрясающий, очень интересный, очень такой самобытный человек. Но название картины, я думаю, что одна из наиболее точнейших – «Крестьянский сын». Вот он стал генералом армии, так сказать, еще одна ступенька, и маршал Советского Союза, а остался крестьянином. Он даже там в своих разговорах употребляет слова: «Я до 17 лет и дрова резал, и сено косил, резал». Он, знаете, он много там таких слов, каких-то сочувствуется. Крестьянин он или не крестьянин? Безошибочно, понимаете? Ну, и вообще он такой, на удивление, человек, так сказать, сформировавшиеся в деревне, с таким интересным языком, разговором, пониманием дела, пониманием ситуации. Вообще очень такой если говорить, подкованный человек. Вот такой был Афанасий Павлович.
Ну, поскольку я все-таки работаю в библиотеке, так, и как бы от библиотеки меня, конечно, не могли не заинтересовать два таких материала, которые в этой первой книге есть. Это два фильма о сибирских писателях. Это о Сергее Залыгине, которого сейчас уже у нас, в принципе, не читают. Иркутяне нам часто приносят книги, и вот залыгинские книги часто встречаются. Ну, мы такие не то чтобы не помнящие, то ли жизнь так убыстрилась, что столько там какой-то информации новой, которая, наверное, и, может быть, и не стоило бы ее смотреть. Мне, например, сегодня вот я радио слушаю, так я нормально отношусь к нашим, ко всем иркутянам, которые там в Москве делают какую-то карьеру. И рада, конечно, как женщина за Анну Матисонштона, в скором времени, так сказать, родить ребенка. Но, понимаете, вот иногда просто, ну, это не пример такой, да, бывают иногда такие вещи, когда в особенности начинают говорить о каких-нибудь зарубежных деятелях культуры, которых подавляющее большинство наших жителей, может, и не видело на экране, да, развелся там, или какой там жена у него обсудила. Мне это кажется просто нелепостью, да. А в то же время вот Сергей Залыгин, человек, который организовал такое движение, помните, 80-е годы, да, вот это движение против переброски рек, да, сибирских туда. А сейчас спроси об этом, даже поколение таких 30-летних, 40-летних не помнят уже об этом. Я уже не говорю про детей.
Так я вам больше скажу, что в это время, когда Сергей Павлович занимался этим вопросом, весьма существенным для страны.
Очень существенным.
Весьма существенным. Даже эта гроза, отведенная его рукой для страны, это 90%, а если не больше, людьми, была даже не замечена. Вы знаете, это просто гроза прошла, и солнышко как светило, так и светило. А ведь если бы Обь потекла не в там Баренцево море, а она потекла бы в Среднюю Азию, я даже не знаю, как все это было бы. Понимаете, какая была, могла возникнуть, значит, катастрофа экологическая. А Сергей Павлович, человек, он писатель, но он кандидат наук, биолог, он настолько это все понимал, он ученый. И с ним разговаривать, писатель мог говорить, если бы занимался какой-то профессиональный писатель этим же вопросом, он мог говорить на эмоциях. А Сергей Павлович разговаривал доказательно, научно, аргументированно. То есть это был человек настолько сведущ в вопросе и вообще мог это все формулировать абсолютно доказательно. Абсолютно доказательно. И вот он нас в это дело втравил, включил. Я говорю: Сергей Павлович, ну мы же ничего не понимаем. А он говорит: ты нечего понимать, я тебе сейчас все расскажу. И мы полетели в Ленинград на эту конференцию. Вообще он всю страну поднял и доказал, что этого делать нельзя. Нельзя ни в коем случае. И победил.
И победил. Но дело в том, что он помимо того, что был ученым, писателем, вот, неплохим с моей точки зрения, потому что его можно было бы перечитать сегодня многие его вещи, посвященные гражданской войне и так далее, «Соленая пать», например, там и другие вещи. Но суть сейчас не в этом. Дело в том, что он организатор был хороший. Он организовал и ученых, и он привлек и молодежь, студентов, журналистов, кинематографистов. И это было, по сути, ну, преддверием, будем, тех вот митингов, которые были в годы перестройки. С этого все начиналось. Конечно, это все интересно. Ну, еще, конечно, у вас вот здесь интересный рассказ и о Марте Сергееве, и также А «Вампилове» вы снимали его?
Я снимал его, конечно, не предвидя той катастрофы, которая случилась через несколько лет, когда у нас в Иркутске состоялась премьера старшего сына в нашем драмтеатре. Вот, я снимал его. И там случились обстоятельства, о которых долго рассказывать. Но, в общем, я снимал только его выход после спектакля на поклон. А вообще можно было там снять очень занятный такой эпизод, но по техническим причинам
не получилось.
Мы же не мудрые люди, мы не можем предвидеть, что вот так все это произойдет. Никто никогда ничего и не снимал, и не думал о том, что вот Саша уйдет так рано.
Ну и, конечно, о Марке Давыдовиче. Вот,
Марк Давыдович.
Марк Давыдович. Это особый разговор, конечно.
Это человек потрясающий, конечно, таких энциклопедических знаний, доброжелательности, такта, интеллигентности. Марк Давыдович вообще-то многим и сейчас и был примером вот в этом вопросе. Очень такой подвижный человек, очень такой откликающийся на многие-многие проблемы и вопросы. Марк Давыдович был, конечно, человек интереснейший. И мне кажется, что его до сих пор нам не хватает, не хватает.
Он был объединяющим всех людей в Иркутске, не только там интеллигентов, но очень многих, кому была дорога и история, и культура не только нашего города, но и Сибири. Да. Потому что его знают ведь, в принципе, далеко, да, и в Красноярске, если приедешь и начинаешь спрашивать, и в Чите, и в Улан-Удэ, и в Хабаровске. Это уникальный человек, мы об этом, конечно, можно было бы говорить долго, но то, что вы здесь написали, очень хорошо. Знаете, меня еще что поразило, да? Вот очень многие материалы, которые включены в эту книгу, они написаны раньше, да? Они как бы предвосхищают то, чем страна будет жить в это время. Вот есть у вас такой очерк, который называется в этой книге так «Капитан Воронин», так? Вот. И он, завершаете вы его чем? Тем, что вот современные ребятишки, наверное, не знают, кто такие папанинцы. А в годы нашего детства каждый школьник знал, с чего начиналось освоение Крайнего Севера и Арктики. Мы гордились, что наши, а не чьи-то люди дрейфуют на льдине в полярной ночи. Когда сейчас осознаешь, что мы отдали Севастополь, это еще было до того, да, как это Крым наш стал, да, Одессу, Крым, такая политика мужей, стоящих у власти, у нас никакой гордости за державу не вызывает.
Да, но я пророк.
Вы пророк, вот именно это хочу сказать. Вы сами, наверное, забыли о том, что вы так оказались пророком.
Да.
Конечно, то, что вот у вас очень много страниц и фильмов, каких-то сюжетов посвящено Северу, Арктике. Любовь, наверное.
Ой, вы знаете, у меня был ассистент. Что, куда едем? Я говорю, ну, например, на Таймыр. Опять на Таймыр. Я говорю, а тебе-то куда нужно? В Москву. Я говорю, а что там будешь делать? Ну, там же метро. Ну, вообще, вы понимаете, ему лишь бы где-нибудь вот пялиться, так сказать, самое-то, на Москве. А мне всегда хотелось, увидеть то, что мало кто видел. Это же вот...
Плато Путорана, например, да?
Да, да, да. Я Таймыр исколесил. Я от Чукотки до Мурманска на ледоколах, там вертолетах, собаках, оленях все прошел. На Колыме был 4 раза. На Северной земле, в архипелаге 2 раза. Ну, короче говоря, Мне это всегда было интересно. Ну, всегда, ну, это интересно. Ну, как это так вообще и в полярную ночь, и в этот бесконечный день вообще, когда солнце, ложишься спать солнце, встаешь солнце. Удивительно. Ну, так я человек, так сказать, сам это, не обращающий внимания ни на какие такие вот перепады. Я мог ложиться спать, вставать. Некоторые говорят, вот, организм действует. Какой организм? Где организм? Ничего на мне это не действовало. Мне всегда было там хорошо. Всегда было хорошо. Хоть комары эти... Вы знаете, я видел однажды оленя, которого закололи. И, значит, чукчанка, значит, его разделывала. И она вскрыла голову. Язык там вынимала, так сказать, для варева. И из ноздрей этого оленя такая колбаска вышла. Это были комары, забившие нос оленю.
Бедные.
Представляете? Вот миллионы комаров вокруг тебя. У меня, значит, сам был с собой, сюда возил мазь, не мазь такую, а такую жидкость. И одевал перчатки, такие тонкие-тонкие кожаные перчатки, старые, значит, без подклада. И я туда наливал вот эту жидкость от комаров. И все тут вот мазал вокруг шею, значит, за ушами, волосы даже. Они потом стали как дерюга, как дерюга на голове. И держишь камеру около лица, и с этими перчатками от них пахнет, и комары вроде как тут немножко от тебя отходят, отлетают. Так у меня двигатель на моторе, такой тоненький двигатель, который крутит камеру, краску на двигателе съела, вот эта жидкость, которую я наливал в перчатку. Я приехал с Таймыра, и у меня такая светлый мотор цвета, почти металлический. И механик говорит, что ты сделал с движком? Я говорю, да я ничего не делал, просто держал в руках, там же масть, это жидкость, она все съела. Вот такие условия, но меня это никогда не пугало, никогда. И я даже и до сих пор, я бы вот сейчас, мне сказали, поехали, и я бы поехал.
Только никто не говорит, да?
Нет, никак.
Ну да, конечно. Дело в том, что, ну как бы можно сказать, иногда думаешь, я тоже, так сказать, на северах бывала, на северах Красноярского края, я недаром про плато Путорана сказала, потому что я на Таймыре была, и на Норильске, в Игарке, в Дудинке, вот, когда в Красноярской библиотеке краевой работала, дело не в этом. И знаете, я всегда, меня поражало вот что, да, вот такая вещь, за какой-то бег землепроходцы наши русские прошли от Урала до Аляски, да, и вот со всеми этими невзгодами, при том, не так давно я прочла в одной из книг, что в это время бывает оледенение большое и малое оледенение. Так как раз вот начиная с 16 века, тогда, когда началось вот освоение Сибири, по середину 19 века было... фаза малого оледенения. То есть морозы стояли сильные. Вы представляете, какие крепкие люди были, вот, которые осваивали это все, невзирая на все. Это просто не поддается, наверное, никакому описанию. Да? Да. Но вот как вам, удалось это, может быть, где-то в каких-то фильмах или вам, или вашим коллегам выразить?
Я помню, что я прилетел в Норильск, и через день, два, три, не знаю, погода испортилась, снимать было невозможно, и подуло, понесло с севера. И я так стою в окно, смотрю гостиницы, вообще света белого не видно, думаю, что же я стою-то, надо, это же люди здесь живут каждый день, они переживают, что же одно солнышко-то снимать, благодать-то одно. Взял-ка я камеру на штативе и пошел в эту пургу. И вот, значит, я снимал тротуар такой, значит, вдоль дома, и женщина идет с девочкой, ее за руку, и они дошли до меня, и порыв ветра их потащила на проезжую часть этого. И я это все снял и привез этот материал, значит, ну, в Иркутск сюда потом.
Он вошел в какой-нибудь фильм?
Ну, да, он вошел.
Киножурнал какой-то?
Наверное, скорее всего, в киножурнале. И вот все смотрели, и понимали, за что же платят на севере денежку.
Да.
Вы понимаете, это не потому, что только он работает на, так сказать, руднике или в шахте, а потому, что вышел на работу, и я понесло, поперло на эту самую, на дорогу, где автобусы идут, и такси едет. Вот такая жизнь, понимаете? А я так себе представляю этих людей, которые в 18-17 веке вообще не приспособлены на ничего, они ринулись в это состояние.
Да.
Это было непросто. Я вам скажу, что когда, значит, Братск строился, и все эти братчане, приехавшие от, ну, с разных мест, они говорили: мы первопроходцы, мы первопроходцы, мы первопроходцы. Меня это, во-первых, коробило. Я понимаю их героизм в душе. Они приехали осваивать Сибирь. Между прочим, до них за 305 лет пришли сюда Пахабовы, Перфильевы, атаманы, которые, вон Пенда брал, значит, Подунский порог с трех раз. На третий раз только он взял его. Он три раза приходил на Подунский порог, чтобы подняться, одолеть его, чтобы выйти сюда, вот как я, на просторы. Три раза. Про это никто не помнил. До сих пор там нет такого памятника, Пенди. Нет его. О нем никто и не знает. Спроси, 99,9% никто не знает об этом удивительнейшем герое. И я думаю, как же этим было первопроходцам, которые не имели трилевщиков, бензопил и т.д. и т.п., осваивать вот это все дело. Им было в тысячу раз сложнее, в тысячу раз было напряжнее, чем нашим первопроходцам, так называемым. И я Фреду Исфину, своему другу, который, так сказать, врачанин, московский врачанин, я ему как-то говорил, что кто вы по сравнению с этими людьми.
Ну, а вот еще у меня такой так более близкий уже к нам по времени человек, так, тот, который открыл, так сказать, что Амур судоходен, и практически благодаря Муравьеву, который стал амурским, и Григорий Иванович Невельской. Так вот, о Невельском тоже практически никто не знает, да?
Угу.
Вот. А он же ведь был здесь, у нас в Иркутске, весь этот поход амурский.
Он женился здесь?
Да, и да, венчался в церкви.
На, у нас вообще флотоводцы венчали. Он венчался, и Колчак венчался.
Вот темы, так сказать, для того, чтобы фильмы создавать. Но не только популярные, да? А художественные фильмы,
конечно,
которые бы большим вниманием пользовались у зрителей, наверное, не меньше, чем те фильмы про Братков.
У нас по 20 раз будет экранизировать Анну Каренину,
да,
но про Невельского не снимут никогда. И про Амурского не снимут никогда. Это просто вот я вот смотрю на наших режиссеров, живущих в Москве, и думаю: боже мой, боже мой. Анну Каренину экранизировали раз 25. Но, и еще будут 16 раз экранизировать.
Я
но
знаю.
Ни за что не будут сказать, а сколько, какая у нас история потрясающая, трагическая история нашего периода междоусобиц. И, ну, и любая другая история нашего времени разных. Интереснейшая? Нет. Мы будем одно и то же толдычить.
Я не знаю, сколько раз Анну Каренину надо будет посмотреть и узнать. Но то, что «Войну и мир» 11 раз, экранизация была 11 раз, точно.
Я вам скажу, что больше всех экранизировалась Анна Каренина в мире.
Да,
и в Южной Америке, везде, там в Аргентинах и всяких других странах, она везде экранизировалась.
Нет, ну никто, конечно, не...
Я ничего не... Не, 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 не зачем же одно и то же-то? Ну.
Да. Одно и то же получается. Да. Ну, давайте еще вот обратимся к вашей книге. Знаете, что меня зацепило в ней? Вот это вот, которое такое вот кино.
Угу.
Тут не совсем кино, потому что одно время вы работали в газете. Вот.
Нет.
Нет?
Это выдумка.
Это выдумка,
конечно.
А, ну вот тогда вы хороший, так сказать, вам можно было, если бы вы не стали кинооператором, вот, вы, наверное, могли вполне стать... журналистам это точно, да, а может и писателям, неопубликованный очерк.
Mm-hmm.
И вот здесь вы рассказываете о фронтовике,
mm-hmm.
неком Саве Ивановиче Кузнецове.
Ну, это выдуманное.
Это выдуманное,
абсолютно.
Да? Но зато здесь проблемы, которые вы ставите, ну, вот этот год, так сказать, прошедший год 70-летия Победы, и вот 22 июня будет 75 лет с начала mm-hmm. Великой Отечественной войны, вы здесь поднимаете в этом очерке очень актуальные вопросы, на которые до сих пор, да, у нас ответов-то таких, в принципе, однозначных нет. Может быть, на некоторые вопросы их и быть не может, да, потому что по-разному может быть и сидеть, и смотреть на все это. Но мне этот очерк очень и очень понравился. И пусть он был, так сказать, у вас и выдуман, но проблемы, которые вы в нем ставите, она, конечно, не одна проблема. Вот.
Дело в том, что мой дядя, мамин брат, значит, он дошел до Берлина. Сосед, который жил в Братске, мы когда жили в Братске, пришел с войны, дошел до Балатона. И вот эти вокруг, вот эти рассказы, не мне, конечно, а взрослым, а я сидел, просто слушал. И никогда не думал, что ну, вот о том расскажут, о сём расскажут. А после войны они все были насыщены этим материалом. Они же все оттуда пришли, они там все, они прожили там 4 года. За 4 года у них случилось там все. Ну, все случилось. И любовь, и не любовь, и смерть, и потеря друга, и я не знаю что. И предательство, и ложь, и все. Все там, и героизм, все там случилось. И вот это навал вот этих рассказов всяких, друг другу они там что-то говорили, спорили, не обращая так внимания, что тут и ребятишки бегают. Я понял, что война это не только вот как мальчишеское представление. Пошел воевать, немцев победил.
Конечно.
А потом Астафьев сказал однажды, что война это адский тяжелый труд.
Да.
Вот это, наверное, точно совершенно. Это труд. На войне трудились. И когда шли в разведку, и когда тащили на себе друга с поля брани, как там все это, он как тащил.
Да.
Я наслушался этого, да, и потом я думаю, я взял, да, и написал такой рассказ, что якобы я работал в газете, в которой я никогда не работал. И меня командировали ветераны войны.
Нет, но проблемы, которые вот вы в этом очерке поднимаете, они, естественно, характерны и для наших дней, для понимания, и потом для понимания того, что же такое истинный патриотизм.
Да.
Потому что это не просто так языком болтать. Кто вот хочет... Я просто рекомендую ознакомиться с этим, пусть он и придуманный вами, но зато проблемы ни капли не придуманы.
Иркутск, кинематографический.